Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. Неделя. Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101.8 FM.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о традициях и истории православия недели. Меня зовут Андрей Порохин. Сегодня в нашем эфире настоятель Успенского храма Хабаровска, священник Стефан Нохрин. Отче, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, не мы, а наши гости выбирают в этой программе тему нашего обсуждения. Ну, а я буду готов от наших радиослушателей поддержать ее вопросами, о чем сегодня.
Я думаю, что мы можем по традиции почитать евангельский отрывок, который читался в церкви сегодня, и обсудить то духовное содержание, которое он нам предлагает. Кстати, этот отрывок читается всегда на освящении дома, вот когда священника приглашают домой. Именно этот отрывок читается там из Евангелия.
Наверное, объясните потом, с чем это связано.
Так вот, повествует он о том, как Господь шел в город, который называется Иерихон, и когда он входил туда, огромная толпа людей его встречала, и был некий человек по имени Закхей. Он был начальником мытарей. Мытарей – это те люди, которые для оккупационных властей, Иудея была оккупирована римлянами, собирали налоги с населения, то есть, собственно, со своего же народа, их воспринимали как предателей, потому что это были эти же самые евреи по национальности. Ну, естественно, они и вымогали деньги, и пользовались своим служебным положением. То есть, ну, вот такие были коррумпированные, как бы мы сказали сейчас, чиновники. И вот Закхей был их руководителем в этом городе. Вот им, когда он услышал, что идет вот этот прославленный проповедник Иисус, им очень захотелось посмотреть на этого человека, кто же это, и хотя бы просто увидеть. Но он понимал, что он был небольшой ростом, и он понимал, что ну, не протиснуться. То есть понятно, что у него там положение общественное, должность и все прочее, но если ты вот, если бы он так в толпу полез, то там бы его в толпе как раз локтями бы затолкали очень хорошо, еще, может быть, и сверху бы добавили. Поэтому он обогнал эту толпу, примерно прикидывая, где Господь должен пройти, залез на дерево наверх, чтобы с дерева хотя бы увидеть. И когда Христос шел по этому городу, он увидел этого Закхея, который сидит на дереве, и говорит: «Слезай, сегодня я буду у тебя обедать». И когда он возлежал у Закхея, а за столами тогда именно возлежали, не сидели, очень многие люди смущались, то есть как такому грешнику, вот такому национальному предателю, так сказать, вот, грубо говоря, как бы сказали в 20 веке полицаю просто, вот, ты благочестивый проповедник, да, говорящий о Боге, ты пришел и с ним ешь. Но это примерно шок был такой же, как если бы сейчас вот патриарх Кирилл бы приехал к нам, святейший, и пошел не к митрополиту Игнатию или, скажем, к губернатору, а к какому-нибудь местному авторитету, преступнику прославленному, известному, да. Вот, то есть вот в таком шоке находились люди. И, но Господь знал, куда идет, потому что Закхей встал посредине этой трапезы и сказал, что вот я половину имущества моего раздам нищим, и если у кого-то вот, если кого-то чем обидел, что вымогал там, да, вот, то возвращу в 4 раза больше. И Господь говорит, что ну вот и сегодня спасение этому дому, потому что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И вот как раз эта история очень интересна. Представьте себе, вот этот Закхей, да? Ну, совершеннолетие наступало в 30 лет. И чтобы стать начальником у мытарей, наверное, сначала надо было быть, ну, мытарем какое-то время самому, да? Вот. Но это начальник налоговой службы города. То есть, ну, где-нибудь не меньше 50 лет ему, наверное, было, да. Причем он был невелик роста, может быть, толстенький такой мужичок, представьте себе. И вот, вот этот человек лезет на дерево. Он понимает, что его в толпе забьют, да? И он лезет на дерево. И понимал, что если это увидят, может быть, где-то мальчишки там камень кинут снизу, так сказать. Может быть, но, естественно, будут рассказывать потом про это еще несколько лет. Будут рассказывать анекдоты, как Закхей залез на дерево. Вы видели? Вот. То есть, города-то были небольшие.
Ну, и не нужно забывать еще особенность национального характера. Это гордость.
Конечно. То есть, что могло двигать этим человеком, что он, забывая статус, социальное положение, должность, которая вообще-то его обязывала, ну, таком, быть таким важным таким человеком, да, вот, он лезет на дерево.
Любопытство.
Вот, ну, знаете, я вот священник, да, и вот я бы ради любопытства на дерево не полез, когда на меня люди смотрят и судят, о, скажем, о церкви. Вот, что надо же, это попы по деревьям лазят. Это было бы оригинально, да? Вот я бы не полез из-за любопытства. А вот Закхей лезет, и значит, все-таки, наверное, не из-за любопытства. Но если попытаться поставить себя на его место, то, пожалуй, очень нам бы на этом месте не понравилось. Каково осознавать, что тебя ненавидят все вообще, кто ты знаешь? Что тебя считают предателем, что уйди, это римская власть, да тебя первого тут просто казнят.
И, да и плюс окружение, наверное, таких же людей.
Да.
Непростые отношения.
Весьма непростые. Наверняка какая-то конкуренция, наверняка какое-то подсиживание. Вот. Да и каждый раз, выходя на улицу, ты, может быть, там как-то оглядываешься на каждого проходящего, чтобы он тебя на спину не плюнул. Вот. То есть, и вот этот человек, в общем-то, в этом жил, пока он был рядовым, так сказать, вот мытарем, да, но он еще и начальником стал. Сколько лет он в этом жил? И, видимо, настолько он от этого устал. И ведь он понимал, что делает-то дело все-таки неправильно, нравственно неправильно. Настолько он от этого устал, что ему как бы уже стало все настолько безразлично. Кто там что о нем скажет? Они вот так, такое говорили, что мало не казалось. И правду, и неправду, наверное. Вот. И ему настолько это было безразлично. Да, смейтесь, пальцами показывайте. Потому что, а куда? Дальше падать некуда. Он и так живет в аду. И из ада куда? Куда дальше? Да некуда. Поэтому он, собственно, с безразличием относится вот ко всем этим вещам и лезет на дерево, чтобы увидеть Иисуса Христа. Он понимает, что поговорить с этим человеком он просто вот, ну, недостоин никим образом. Но хотя просто вот увидеть, понимаете, душа стосковалась по чему-то, ну, вот правильному, живому, такому доброму. Вот. К Богу стремится душа, а,
можно сказать, по чистоте, да?
По чистоте, вот святости. Хотя просто одним глазом просто увидеть хотя бы с дерева издалека человека, который живет вот не так, как я, а нормально живет. Вот. И Господь, видя вот такое настроение сердца этого человека, пусть очень грешного человека, Господь говорит: я к тебе домой пойду. То есть он не идет, там были ведь священники в этом городе, наверное, были приличные люди, так сказать, вот, там, ну, какие-нибудь...
Ну, и верующие, наверное.
Верующие, все были верующие, вот. Даже мытари то ходили, так сказать, в храм, пускай мы знаем, что они там сильно их не пускали туда, но все равно они имели возможность зайти и как-то, ну, про себя помолиться. Так вот, Господь, видя, идет к этому человеку, потому что Богу нужно сердце человека, а не что-то еще. И тогда, когда человек понимает, что я живу неправильно, ему легче изменить свою жизнь, ему легче полюбить Бога. Вот такого человека убедить в том, что ему нужен Бог, ему нужен Спаситель, очень трудно. Я вот как священник могу поделиться, что когда приходит человек на исповедь, вот грешник, вот невозможно, там он такие мерзости может рассказывать о себе, Потому что он, и он кается. Для священника это значительно легче воспринять. Вот многие люди боятся идти на исповедь, что «Ой, да у меня столько грехов, столько разных гадостей, гнусностей, кроме священник меня осудит». А вот как священник могу сказать, что это значительно легче воспринять все эти гнусности, когда человек кается, и ты ему помогаешь от этого избавиться. Чем, когда приходит человек такой, знаете, вот этот вот праведник такой мнимый, «Я ничем не нагрешил». И ты вот стоишь перед дилеммой. То ли, что делать-то? Объяснять ему, что он плохой, так он в это не поверит и как бы еще и обидится. Вот. Но а смысл исповеди, когда человек не хочет ничего менять в своей жизни?
Ведь интересно, сам же Господь редко, если вспомнить евангельскую историю, он же мало вообще кого обличал. Только, это обличал, может быть, жизнью своей.
Обличал он много и словами, и жизнью. Но все же правильнее, наверное, ну, как-то вот помочь человеку самому осознать. Не ответить на вопрос человеку, а поставить его перед этим вопросом, отвечает, пускай сам, все-таки он свободный человек. И так Господь и делал в своих обличениях. Да. Так вот, если все-таки обратиться к Закхею, да, то мы видим, что каждый человек, он жаждет Бога, он ждет Бога. Ему это надо. Но только вот не всегда есть возможность, и не всегда человек верит в то, что Бог его может простить, что для этого человека есть вообще какое-то принятие у Бога. Вот не надо на себе, наверное, вот так ставить крест и говорить, дай все, меня Бог не простит, потому что Закхея же Господь простил.
Многие так говорят.
Многие. Когда начинаешь разговаривать, приходят с чем-то, с каким-то вопросом, проблемой, говоришь, вам бы поисповедоваться. Ой, нет, исповедоваться я не буду, я столько нагрешил, что меня Господь не простит. Вот это очень зря, потому что действительно Господь может простить любого человека, если человек хочет и движется.
Слушай, ну там еще же интересная история. Вот когда вы говорили уже о времени пира, когда Господь был в доме, и о людях, которые думали про Бога, да, про Христа, такие вещи, и говорили буквально это вслух, почему вот он здесь находится. Эти люди, это же тоже особая история, эти люди живут и сейчас среди нас.
А это как раз те люди, про которых мы сказали. Это люди, которым лень посмотреть вглубь своей собственной души и увидеть свои собственные грехи. Но зато не лень посмотреть на другого человека, показать на него пальцем и рассказать его грехи. Мне здесь Шекспир вспоминается. Знаете, судить чужих грехи вы все усердно рветесь. Начните со своих. До чужих не доберетесь. Вот это очень правильно на самом деле. И поэтому вот очень важно, чтобы здесь не было этого лицемерия. Мы все такие праведные. Мы, может быть, действительно не делаем каких-то таких страшных вещей, но важно ведь, чтобы сердце твое было чистое. Что можно не делать грехов, хотя очень хочется, хотя ты любишь этот грех, потому что ты боишься, что тебя накажут. Но какая разница, а ты-то чист от этого греха или нет, когда он в тебе живет внутри, и ты его любишь? Если бы тебе разрешили его сделать и сказали бы, нет, не накажут, и ты бы это сделал, что ты тогда лучше этого человека? То есть, действительно, конечно, нужно верующему человеку следить за собой, чтобы не впасть вот в такое вот ханжество и в такое лицемерие.
Чтение это евангельское мы слышим накануне еще одного события, очень важного для церкви. Я говорю сейчас о празднике Сретения.
Да, этот праздник, он, в отличие от некоторых других праздников, чаще всего выпадает на будний день, он закреплен 15 февраля. Если Пасха у нас всегда в воскресенье, дали Рождество Христово выходной, то вот этот праздник, он очень часто остается незамеченным. А праздник действительно очень важный, связанный с той темой, о которой мы сейчас говорим, что вот Закхей ждал Христа. А это история еще одного человека, который тоже ждал Христа. Звали его Симеон. Он был праведным, кстати, человеком, действительно благочестивым, очень верующим. И он был одним из переводчиков, которые переводили Библию, книги Ветхого Завета, на греческий язык. И он увидел в пророчестве, книге пророчества Исаии о том, что дева понесет в чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что переводится как «С нами Бог». И он задался вопросом, ну как, разве дева может родить? Нет, это, наверное, не совсем правильно написано. И он хотел стереть и написать слово, которое означает «молодая женщина», а не «девушка». Да? Вот. И явился ему ангел и сказал, что ты будешь ждать, ты будешь жить до тех пор, пока не увидишь исполнение этого пророчества. Вот, действительно будет дева. И предание доносит до нас сведения о том, что к тому моменту, когда совершились события этого праздника, этому человеку было уже более 300 лет. То есть он жил и ждал, пока же он увидит. А события-то, собственно, не слишком примечательны, по большому счету. Когда родился Иисус Христос, его через 40 дней принесли в храм для посвящения Богу по обычаям того времени. И этот старец, молитвенник, аскет, постник, действительно благочестивый человек, он, увидев этого младенца среди тысячи тысяч других, которых туда каждый день приносили, он узнал вот в этом младенце, воплотившегося Бога, и произнес удивительную молитву, которую мы читаем каждый день на вечернем богослужении. Он сказал такие слова: «Вот ныне ты отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели очи мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех людей, свет в откровении языческих народов и славу народа твоего избранного Израиля». Это тоже история человека, который ждал. Он ждал всю жизнь. Как мы ждем? Чего мы ждем? Мы ждем встречи. И праздник Сретения. Сретение значит по-славянски «встреча». Встреча со Христом. И вот эта встреча, она действительно вот для христианина должна бы быть желанной. Как мы ждем, сколько вот в поэзии, да, о встрече, вот сейчас сядет самолет, вот сейчас придет поезд, да, или вот пароход, или до встречи осталось там столько-то, как считаем мы минуты, да. Действительно, мы любим, как хотим встретиться с... Сын хочет встретиться с матерью, как возлюбленные хотят увидеть друг друга. И это ожидание... Это проявление любви. Встреча – это действительно очень важный момент в нашей жизни. И вот это ожидание встречи, наполненное радостью, предвкушением, любовью, ожиданием, действительно в жизни христианина занимает очень важное место. Оно является действительно вот таким воплощением, что ли, любви, которую мы испытываем по отношению к Богу, ко Христу. Точно той же любви, которая у Симеона вот так проявилась, он ждал и трудился, молился. А у Закхея она проявилась вот в этой вот тоске, когда он говорит, как же ж плохо, как же ж вот без Бога жить-то, вот как жить? Полезу хоть на дерево, посмотрю хоть одним глазком. Это одно и то же ожидание, которые в душе и грешника есть, и праведника. Но просто у праведника оно радостное, более радостное, у грешника тоскливое. И как вот хочется, наверное, пожелать всем нашим радиослушателям, чтобы это ожидание действительно было радостным, чтобы никакие греховные дела, мысли, слова не тяготили совесть, когда ты ждешь, да, встречи с Богом и думаешь, ой-ой-ой, вот, а он мне покажет мою жизнь, а в ней и это, да как же с ним встретиться? Вот, и чтобы не так ждали бы мы Христа, а именно с радостью, с тем, чтобы ту любовь, которая в нас есть, и к людям, и к Богу, ее реализовать. Вот дай Бог, чтобы действительно в нашей жизни так было.
Хотелось бы задать, конечно, много вопросов и о том, где может произойти эта встреча и как. Я все-таки в завершение программы поблагодарю вас за удивительную беседу и хотелось бы поздравить, конечно, с наступающим праздником. Праздником, который напоминает нам об этом самом удивительном событии в жизни каждого человека, который ждет этой встречи с Богом.
Я тоже всех поздравляю и приглашаю на богослужение вечером 14 числа и 15 числа с утра.
священник Стефан Нохрин, настоятель Успенского храма Хабаровска, в программе «Неделя» на 101.8 FM. Очи, до встречи.
До свидания.
Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. «Неделя» – программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101.8 FM.